Время 7:15 утра. Гислингхэм не спит уже 3 часа. Бросив попытки снова заснуть, он выскользнул из кровати, где осталась Джанет. Ее крепкий сон не прервал даже плач Билли. Теперь, усадив сына в бэби-слинг на груди, Крис прибирается на кухне, подогревает молоко, напевая при этом Джонни Кэша. «И кто сказал, что мужчины не способны делать много дел сразу, а, Билли?» — говорит он гукающему малышу. «Только пусть это будет наш секрет, ладно? И если мамочка узнает, она напишет нам обоим по списку дел длиной с твою ручонку. Или даже с мою. Ай!» — Гис хватает сына за пухленькую ножку. «Кто это тут практикует мощный удар левой? Когда-нибудь ты у нас будешь играть на стадионе Стэмфорд-Бридж». Название домашнего стадиона – лондонского футбольного клуба «Челси». Ничего подобного. Джанет заходит в кухню, босая и в халате. Я не позволю. Она грузно опускается на стул. «Выглядишь разбитой. Может, еще немного поспишь?» – осторожно предлагает Гислингхэм. «Столько дел!» – качает она головой. Крис обводит взглядом кухню. «Ну, я уже почти все сделал. Стирку заложил, посуда помыта, Билл накормлен». Джанет со вздохом встает и начинает доставать Билли из сумки слинга. Малыш плачет и легается. Его сморщенное личико краснеет. «Ну зачем? Все же было хорошо. Надо поменять ему подгузник», отвечает Джанет и наклоняется, чтобы достать памперсы из пакета, который принес домой Гислингхэм. А потом уносит все еще ревущего Билли наверх. «А вот я не считал, что пора менять подгузник», заявляет Крис в пустоту. Он отстегивает слинг, сминает пустой пакет, чтобы сдать его на переработку. Затем вдруг садится за стол, достает мобильный и набирает. «Я тут подумал. Кажется, на остановке Пипа была с пакетом Friday's Child. Видео с камеры нечеткое, но я узнал логотип. Это на улице Corn Market». Гислингхэм нажимает «Отправить» и снова ставит чайник. Наверху Билли по-прежнему разрывается от крика. Крис кладет чайный пакетик в кружку. Телефон тренькает. «Поможет только, если она платила по карте». Гислингхэм кривит лицо, глядя на мобильник, и вздыхает. «Черт, ну почему все приходится делать самому? Я покупал там подарок для Джанет. На кассе есть бланк для желающих подписаться на спецпредложение и все такое. Надо оставить имя и номер. Надежды мало, но вдруг...» Ответ приходит почти моментально. «Дружище, ты просто гений. Попробую узнать. С меня пиво». Снова скривившись, Гислингхэм отталкивает телефон в сторону и встает, чтобы наконец налить себе чай. «Уокер! Пипа Уокер! Вы уверены, что ее нет в списке?» Девушка на кассе закатывает глаза. «Но я ведь уже проверила!» На вывеске сказано: «Ребенок пятницы полон любви и щедрости». Но кассирша не особо-то щедра на информацию. Она жует жвачку, слегка приоткрыв рот. В носу и на верхней губе у нее пирсинг. Как-то не сочетается с переливающимися розово-золотыми украшениями и всякими девчачьими штучками. Куин делает глубокий вдох. Обычно он умеет уговаривать женщин, а это никак не поддается его чарам. Лесбиянка, что ли? Вот невезуха. «Не посмотрите еще раз? Или лучше дайте, я сам гляну». «А как же закон о защите личной информации и все такое?» — с подозрением спрашивает девушка. «Я ведь полицейский?» — улыбается Куин. Так оно и есть. Кассиршу вдруг отвлек восхищенный виски японских школьниц, разглядывающих сумочки с пайетками и цветастые повязки на голову. Оставшийся один у прилавка, Куин разворачивает список и просматривает имена. Находит Уокер. Просто буква «П» перед фамилией больше похожа на «Т». Номер отличается от того, что дала ему Пипа, всего на 2 цифры, которые она поменяла местами. Легко ошибиться. Куин достает мобильный и набирает номер. Звонок сразу переходит в голосовую почту, но в записанном для автоответчика сообщении точно звучит голос Пипы. Дождавшись сигнала, Куин говорит: «Это я, Гаррет. Помнишь, ты обещала дать показания? Можешь приехать в Сент-Олдейт?» После паузы он добавляет: «Знаешь, я по уши погряз в дерьме из-за всего этого, так что ты меня очень выручила бы». Сидя перед компьютером с головной болью и соднящим горлом, Гислингхэм просматривает выпуски газеты «Oxford Mail» за июнь 2015 года. пытаясь обнаружить какой-нибудь намек на то, что могло заинтересовать Ханну Гардинер на Коули Роуд. Если вкратце, то и все, и ничего. Школьные праздники, юношеские футбольные матчи, новая схема дорожного движения. Много стоящих событий, но ничего захватывающего. Ничего серьезного. Через 20 минут он сдается и пробует другой вариант. Гуглит Ханна Гардинер и Коули Роуд. Поиск выдает парочку репортажей Ханны для BBC и несколько фотографий. Одна из них – с интервью о заявке на строительство, вызвавшей множество споров. Другая – селфи с карнавала на Коули Роуд в 2014 году, которое Ханна выложила в Facebook. Вместе с Робом и Тоби она сфотографировалась на фоне танцоров с перьями на голове, китайского дракона и мужчины на ходулях. Крис распечатывает фото и относит в оперативный штаб, где Эрика Сомер стоит у доски и обводит красным маркером некоторые нацки с фотографий. «Что в них такого примечательного?» присматриваясь, спрашивает Гислингхэм. Эрика оборачивается и отвечает с легкой улыбкой. «Главным образом то, что они пропали, и среди них есть один очень редкий экземпляр. Видимо, вот этот». Она читает с листка. «Нацки из слоновой кости в форме раковины Наутилуса. Автор Масанао. Один из великих мастеров периода Киото. Высота 5 сантиметров. Длина 6 сантиметров. Стоимость 20 тысяч фунтов». Кто бы мог подумать? Крис присвистывает. Сомер отходит от доски. Полицейские уже распространяют снимки среди торговцев произведениями искусства и по антикварным магазинам. Вдруг кто-нибудь их узнает. А у тебя там что? Интересуется Эрика, глядя на лист бумаги в руке коллеги. Это... Фото Ханны Гардинер, которое она выложила в Фейсбуке в августе 2014-го. Тут они с Робом на фестивале Коули Роуд. Наткнулся на него, пытаясь найти хоть какую-нибудь связь между Ханной и тем районом. Позади слышится шум. В штаб устало заваливается Эверетт. «Банбери Роуд забита до самого Саммертауна. Откуда такие пробки в воскресенье?» Она бросает сумку на стол и видит фотографию, которую Гислингхэм крепит к доске. «Что это?» «Снимок Ханны. Иди сюда». Верити подходит ближе. «Она выглядит такой счастливой? Интересно, она и вправду была счастлива? Или это только так кажется на фотографии?» Задается вопросом Сомер. «Что думаешь?» Но Эверетт смотрит не на Ханну. Она смотрит на кое-кого другого. Когда Куин спускается в приемную, девушка стоит у окна и глядит на улицу. Заметив сержанта, она направляется в его сторону, но он спешит отвести ее обратно к окну, где разговор не услышит дежурный. «Ты куда, черт возьми, пропала?» Подруга разрешила поспать у нее на диване пару дней. Пипа поднимает на него взгляд голубых глаз, улыбается, хлопает ресницами. «Ты принес мои трусики?» Куин оглядывается через плечо. Дежурный с явным любопытством посматривает в их сторону. «Не вздумай тут такое говорить», — сквозь зубы цедит он. «Меня же нахрен уволят!» «Ну ладно, тогда я пойду». Пипа пожимает плечами. Куин хватает ее за руку. «Нет, не уходи. Ты должна дать свидетельские показания. Мне это очень нужно». Девушка разглядывает его, склонив голову на бок. «Хорошо», — наконец выдает она. «Тебе придется ответить и на вопросы о Ханне. Например, что случилось в день ее исчезновения и перед этим. И говорить надо правду». «Хорошо», — повторяет Пипа, немного хмурясь. «Я серьезно. Всю правду. И вот еще что». Куин шумно сглатывает. «Укажи в качестве нынешнего места жительства адрес твоей подруги. Про меня ничего не говори». Она не спеша наблюдает за беспокойством на лице Куина, которое он совершенно не способен скрыть. И улыбается. «Конечно. Ты ведь просто хотел помочь мне, верно? Ничего не было». «Вот именно, ничего», — быстро повторяет Гаррет. Я по видео наблюдаю из соседнего помещения за беседой Куина с Пипой Уокер, проходящей в комнате для допросов номер 2. Ее, похоже, не волнует ни обстановка, ни духота. Куин же явно вспотел, судя по следам на его дорогущей рубашке фирмы Томас Пинк. «Давайте начнем сначала», — говорит сержант. «Когда я увидел вас в квартире мистера Гардинера, вы сказали, что поругались с ним, и он поставил вам синяк на запястье. Все верно?»
«Ну да, но он это не специально. Не так, как вы думаете».
Куин ерзает на стуле. Это все равно считается нападением, мисс Уокер.
Она качает головой.
Как скажете. Вы ведь с мистером Гардинером состояли в отношениях?
Пипа откидывается на спинку стула и закидывает одну ногу на другую.
Да? Какое-то время. С тех пор, как пропала миссис Гардинер?
Его слова застали Пипу врасплох.
Нет. Ну, я ему, наверное, нравилась, но ничего не было.
На ее губах играет едва заметная улыбка, и Куин отводит взгляд, начиная без надобности копаться в бумажках.
«Вы абсолютно уверены?»
спрашивает он, по-прежнему не глядя на девушку.
«Что между вами ничего не происходило до того, как пропала Ханна?»
Она непонимающе смотрит на сержанта.
«Нет, я же сказала».
Куин снова шуршит документами.
«В то утро Ханна первым делом позвонила вам».
«Да, только я не сразу получила сообщение. Я ведь все это уже объясняла полиции».
«А когда вы все-таки прослушали сообщение, вам ничего не показалось в нем странным?»
не сдается Куин. Пипа опять поводит плечами.
«Почему у Ханны такой раздраженный голос?»
Девушка закатывает глаза, словно поражаясь тупости сержанта.
«Я же не пришла. Меня тошнило. Из-за этого Ханне пришлось брать Тоби с собой на интервью, а она терпеть этого не могла. Считала так делать непрофессионально.
Мистер Гардинер не мог его взять?»
«На велосипеде? Вот уж не думаю».
«А потом, когда вы узнали, что Ханна пропала, ничто в ее звонке не показалось странным?»
Пипа хмурится. «Но это случилось позже. В то утро с ней ведь все было нормально, да?»
Через пару мгновений Куин собирает бумаги и выходит из кабинета. Девушка достает из сумочки мобильный. Дверь с грохотом открывается, он заходит ко мне и швыряет пиджак на стул.
«Это что еще было?»
Куин ослабляет галстук.
«Когда уже здесь, черт возьми, будет нормальная температура?»
«Куин, я спрашиваю, что это было? Между тобой и этой девушкой?» Он кладет на стол бумаги.
«Ничего, босс, между нами ничего нет, я клянусь. Просто мне кажется, что она не говорит всю правду. По-моему, она что-то скрывает».
«Похоже, он прав, босс», — в кабинет заглядывает Гислингхэм.
«Вам обоим нужно кое-что увидеть».
Он кладет перед нами снимок.
«Нашел, пытаясь понять, что связывает Ханну и Коули Роуд. Тут они с Робом на карнавале в 2014 году».
Я смотрю на фотографию. Ханна улыбается и держит камеру, прижав к себе Тоби. Роб стоит сзади и одной рукой обнимает ее, глядя куда-то поодаль.
«Любовь?
Уж мне-то известно, что снимки умеют врать и без всякого фотошопа. Контроль над другим человеком часто выдают за заботу».
«Смотрите», — показывает Гислингхэм. «На заднем фоне, слева».
«Девушка со светлыми волосами».
«Конечно, на ее лицо падает тень, но мне кажется, это она. Пипа Уокер».
Куин присвистывает.
«Черт, вполне возможно. А Роб Гардинер смотрит на нее».
Я разглядываю снимок, потом обращаюсь к Гислингхэму.
«Когда она познакомилась с Гардинерами, по ее словам?»
«Только что проверил ее изначальные показания. Утверждала, что в октябре 14-го», с торжествующим видом сообщает Гис.
«Через 2 месяца после того, как было сделано это фото».
«Отлично». Куин направляется к выходу, но я его придерживаю. Камера показывает, что Пипа смотрится в зеркальце.
«Возьми с собой кого-нибудь из женщин».
«Что?» – недоумевает Куин.
«Зачем?»
«Пусть с тобой пойдет Эв. Если ее нет, найди Саммер».
Сержант бросает на меня недовольный взгляд, однако ничего не говорит.
У Гислингхэма вид вообще непробиваемый. Ему только в покер играть.
«Договорились, Куин?»
«Договорились, босс».
«Но ты мне нужна сейчас!»
«Извините», — отвечает Эверетт.
«Связь прерывается. Она явно в машине.
У меня тут целый список антикварных магазинов, которые нужно объехать. Занимаюсь пропавшими Нецке».
Куин с трудом скрывает раздражение.
«Это ведь пустяковая кража. Почему ей не займутся обычные полицейские?»
«Не мне решать, сержант».
Фаули сказал.
«Да, да, знаю».
«А в чем проблема? Гислингхэм наверняка в отделении, да и Бакстер».
«Проехали, хорошо?»
«Ничего хорошего тут нет». Эверетт кладет трубку, так и не поняв, что случилось.
Куин тем временем засовывает свою гордость подальше и спрашивает, где Сомер у ее сержанта. Тот отвечает, что в столовой. Не без ухмылки, которую Гаррет решает проигнорировать.
Она сидит в углу с кофе и книгой. С огромной книгой. Что-то из классической серии издательства «Пингвин». Куин и забыл, что раньше Эрика была учителем английского. Когда сержант подходит к столу, она замечает тень на странице. Поднимает глаза и выдавливает улыбку. Не совсем искреннюю, но все же. «Тут про то, как молодую женщину держали в заперти и насиловали», говорит Сомер, показывая на книгу. «Написано в 1747 году, представляешь? Кое-что в жизни совсем не меняется». Куин засовывает руки в карманы. В глаза почти не смотрит. «Я собираюсь снова допросить Пипу Уокер. Фаули хочет, чтобы ты присутствовала».
«Я? Почему не...»
«Он хочет, чтобы на допросе была женщина, а Эверетт нет в участке».
«То есть ты просто выполняешь приказ Фаули?» —
отчетливо выражается мысль на лице Сомер. «Так ты свободна или как?» Эрика привстает и закрывает книгу.
«Конечно, сержант. Как скажете».
Куин пытается понять, нет ли сарказма в ее словах, но, присмотревшись, не замечает во взгляде Сомер никакой надменности. «Хочешь просмотреть записи по допросу? Могу дать 10 минут».
«Уже читала. Стараюсь быть в курсе всех дел, хоть я и полицейский самого низшего чина».
Эрика ожидает услышать какой-нибудь колкий комментарий о том, что она хочет продвинуться по карьерной лестнице с помощью этого расследования. Однако сержант молчит. Сомер собирает вещи и идет за ним по коридору и вниз по лестнице к комнате для допросов номер 2. Через стеклянную панель видно, что девушка внутри уткнулась в телефон, играет в какую-то игру. Не отрывает глаз от экрана, даже когда Сомер с Куином садятся за стол, и шумно вздыхает в ответ на просьбу сержанта убрать мобильный.
«Кто это?»
— спрашивает Пипа, бросая настороженный взгляд на Эрику. «Констебль Сомер. Она будет присутствовать на допросе». Пипа откидывается на спинку стула.
«И долго мне еще тут торчать?» —
произносит она с певучей интонацией, свойственной представителям верхушки среднего класса, которых полно в этом городе. «У нас всего пара вопросов».
«Я ведь уже сообщила все, что знаю».
Пипа снова подается вперед.
«Я вам очень помогла, правда? Вы сами так сказали?»
«Да, вы помогли», — подтверждает Куин слегка краснея. «Но нам надо четко понять, что именно произошло. Поэтому давайте вернемся к самому началу». Девушка закатывает глаза. «Вы познакомились с Ханной Гардинер в октябре 2014 года в лавке на Норд Парейд?»
«При чем тут это?» —
удивленно спрашивает Пипа. Куин толкает в ее сторону снимок с карнавала на Коули Роуд. «Эта фотография сделана в августе 2014 года, когда, как вы утверждаете, вы еще не были знакомы ни с Робом Гардинером, ни с его женой». Пипа глядит на фото, отодвигается назад и жмет плечами.
«Там были сотни людей, даже тысячи».
«Значит, это просто совпадение?» Она улыбается Куину.
«Да, пожалуй».
«И то, что он смотрит прямо на вас, тоже совпадение?» Пипа склоняет голову на бок и крутит кончики волос.
«На меня смотрят многие парни. Вы, например».
Куин еще больше заливается краской. «То есть на тот момент, когда была сделана эта фотография, вы с Робом Гардинером еще не познакомились?»
«Нет».
«И у вас с ним не было связи?»
«Нет, не было никакой связи».
Она улыбается и искоса поглядывает на Куина.
«Хотя мужчины постарше мне и вправду нравятся».
Теперь Сомер поняла, зачем Фаули понадобилась женщина на этом допросе. Уж она-то не купится на чушь только потому, что ее несет какая-то красотка. Эрика достает из папки Куина листок бумаги.
«Вы сейчас утверждали, что сообщили нам все, только почему-то забыли добавить, что беременны. Кто отец? Это ведь не Роб Гардинер».
«Кто такое сказал? Это не ваше дело», — гневно отвечает Пипа.
«Вы не знали, что он не может иметь детей?»
Девушка кривится, но ничего не говорит в ответ.
«А синяки на запястье у вас появились, когда он узнал об этом? Гардинер ударил вас, как раньше, свою жену?»
Пипа опускает рукава.
«Я не хочу снова говорить об этом», — заявляет она, потеряв напускную храбрость.
Тон ее голоса изменился.
«Вы в курсе?» — спокойно спрашивает Эрика. «Что можете попасть под суд, если солжете полиции?»
Широко раскрыв глаза, Пипа смотрит на Куина.
«О чем это она?»
«Ну...» — начинает Гаррет. Сомер перебивает его.
«Сейчас Роб Гардинер считается подозреваемым в убийстве своей жены. Это означает, что мы изучим каждый миллиметр пространства, связанного с его жизнью. Все его звонки, все сообщения. Где он был, когда и, самое главное, с кем. Понимаете?
Пипа кивает, ее щеки покраснели.
Если выяснится, что вы нам врали, вам тоже будет грозить уголовное преследование.
Куин изумленно уставился на Сомер, но она не обращает на это внимания. Девчонка ведь, в отличие от сержанта, не понимает, что Эрика преувеличивает. Пипа бледнеет.
Вы же сказали, я могу подать заявление на него, а теперь собрались арестовывать меня? Хотите родить ребенка в тюрьме?
Продолжает Сомер.
Его, кстати, могут и отобрать, если соцслужбе станет известно, что вы препятствуете ходу следствия. Вы знали об этом?
Нет.
Пипа испуганно умоляет.
Пожалуйста, не сажайте меня в тюрьму. Тогда вам бы лучше заговорить.
Эрика откидывается на стуле и скрещивает руки.
И на этот раз мы хотим услышать правду.
Господи, только не ляпни что-нибудь. Мысленно обращается она к Куину. Девушка приперта к стенке и вынуждена принять решение.
«Хорошо»,
— наконец говорит покрасневшая Пипа.
«Я скажу вам, но только если вы пообещаете мне защиту». «Защиту от него! Если он узнает, мне конец».
Через час, когда они выходят из кабинета, Куин обращается к Сомер.
«Черт, а ты можешь быть той еще стервой, когда нужно».
Эрика удивленно поднимает бровь.
«Главный результат. Нужно засадить ублюдка за решетку, так ведь ты сказал?»
Она разворачивается, чтобы уйти, но Куин добавляет.
«Это был комплимент, и извини, если прозвучало как-то не так».
Странно. Все его самодовольство куда-то подевалось. Большую часть того времени, что они брали письменные показания, он вообще молчал.
«Пусть даже так, мне все равно».
Уходя, Эрика все же позволяет себе едва заметно улыбнуться.